Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим в нашей передаче в прямом эфире о состоянии российского гражданского общества. В нашей студии два участника гражданского форума, который проходил в декабре. Люди известные. Академик Российской академии наук и в прошлом посол России во Франции Юрий Рыжов и профессор, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений и член руководства партии «Яблоко» Виктор Шенис. У нас есть для прямого эфира, для ваших вопросов, телефон 8 800 222 12, телефон бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. И даже есть электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, пользуйтесь, задавайте свои вопросы. А я хочу начать наш разговор с такого исторического сюжета, который, честно говоря, меня сильно удивил. Я пользуюсь тем, что вы люди все-таки не молодые, вот, и много что должны помнить из прошлого, и своими глазами это видели. А заявление это такое, сенсация национального так называемого лидера, премьер-министра России Владимира Путина, о том, что Россия сама без всяких Украин выиграла бы Вторую мировую войну. Ну, действительно, был вот такой постоянно внедрявшийся советской пропагандой миф о том, что без помощи союзников Советский Союз бы победил, да, сам, без всякой антигитлеровской коалиции, все это, ленд-лиз и прочее, это так, подсобные работы. Ну, а вот теперь Владимир Путин, значит, заявил о том, что война выиграна была ресурсами РСФСР и так далее, и, конечно, это победа прежде всего России, по его словам. Честно говоря, это удивительное заявление, хоть он оговорился фразой «пусть на меня не обижаются», но вообще, как правильно пишет мой коллега Виталий Портников, не обижаться на это невозможно. Я хочу спросить вас, как все-таки людей, которые были свидетелями этой войны, Юрия Рыжова, например, как вы восприняли эти слова Владимира Путина?
Как очередное абсолютно полное пренебрежение его к своему и чужим народам. Он давно демонстрирует, что можно говорить все, что угодно, все ему сам себя простит. И это следствие вообще характера, который сложился у этого человека, видимо, еще достаточно там в юности или в молодости. Он закомплексован, он злопамятен. Он, видимо, не самым сильным парнем был во дворах питерских. Значит, для самоутверждения он должен был пошестерить у местных дворовых паханов, а потом еще самоутвердиться, уйдя в КГБ, который дает индульгенцию на неприкосновенность в таких дворах и даже в гораздо более широком масштабе. Вот все это сформировало этого человека. И теперь, когда он, так сказать, утвердился в этом своем положении, которое он занял, я бы сказал, в 2000 году, по ошибке Ельцина, по ошибке, которая больше, чем преступление. И вот мы имеем то, что имеем. Где-то через 4 года его уверенность в своей абсолютной свободе действий по отношению к собственному народу, к окружающим странам, привела к тому, что он перессорился с окружением, он нагло совершенно попирает не только наши национальные законы, он попирает соглашения, которые подписаны от имени нашего государства в целом ряде международных организаций, включая Совет Европы, включая ООН и так далее. Тут полно примеров только на последней неделе, в последнем выступлении можно набрать так, целую корзину такого товара, который породил этот человек, я повторяю, закомплексованный и борющийся с комплексами, с приблотненностью как следствие двора, и КГБшностью, как следствие самоутверждения в Советском Союзе, в неприкосновенности.
Виктор Леонидович, Шенис, я обращусь. Как это все-таки соотносится с историческими фактами? Видите ли вы политическую подоплеку вот в таком заявлении?
Я, прежде всего, должен согласиться со всем, что сказал Юрий Алексеевич. Добавить к тому, что он сказал относительно психологического рисунка нашего национального лидера практически нечего. Я бы только сказал следующее. Владимир Владимирович, там, где он учился, плохо обучали истории, потому что даже имея некие комплексы, имея, скажем, стремясь к самоутверждению, все-таки ну, не надо говорить очевидные несообразности и очевидные глупости. К сожалению, Владимир Владимирович не мог восполнить это, потому что мы знаем из его собственных рассказов, что его любимой книгой, которая предопределила его выбор жизненного пути, был роман Кожевникова «Щит и меч». Книга примитивная, глупая, бессодержательная и тоже имевшая к истории примерно такое же отношение, как высказывание Владимира Владимировича относительно Украины. Я могу только к этому еще добавить, что я родился в Киеве, по нынешним временам за границей, и имею удовольствие сидеть здесь только потому, что в июле 41-го года был эвакуирован из Киева. Я хорошо помню, как сдавали Украину полководческий гений Иосифа Виссарионовича, который привел к тому, что Украина была практически потеряна в первые месяцы войны.
Да, но, тем не менее, вот это пространство, оно, безусловно, сыграло важную роль в обороне. Здесь же он ссылался как-то на 70% потерь, что тоже там как-то условные, безусловно, цифры. И с этим еще нужно разбираться, как там это было посчитано у товарища Путина. Но пространство, ресурсы и прочее, это тоже было... То есть не все измеряется вот в этой статистике, безусловно, потерь. Я имею в виду в истории Второй мировой и Отечественный Конечно. Войн. Но мне показалось, что здесь есть некий такой сигнал, вот тем людям, которые выходили на Манежную площадь, вот этой, я бы ее назвал, нацистской ГПТ с лозунгами «Россия для русских», такой патриотический, псевдопатриотический сигнал. Смотрите, если раньше я говорил, что там геополитическая катастрофа и Советский Союз, да, катастрофа, вот он рухнул и так далее, это был сигнал старшему поколению, да, тем людям, которые приходили и дисциплинированно проголосовали за определенное улучшение, их материального благосостояния, за партию «Единая Россия», за путинский режим. А теперь это новый сигнал, сигнал той опасной силы, которая считает, что Россия должна избавляться от инородцев, что они мешают им жить и прочее, прочее, вот этой вот публике, что я тоже вот этот вот ура-патриот и победа уже не советского народа в Отечественной войне, да, а русского народа в РСФСР. Ведь, кажется, и Сталин говорил, да, о выдающейся роли русского народа, когда он произносил тост в 1945 году.
Известный тост на приеме параде, в Кремле, да. На приеме после парада.
Да-да-да. И потом это вылилось в кампании, собственно, и связанные с таким откровенным национализмом и с поддержкой разнообразных антисемитских акций. Вот это политическое содержание. Как вы чувствуете, Юрий Алексеевич?
Знаете, конечно, много всяких сигналов подал господин Путин в этом своем марафоне, плохо поставленном, кстати, с точки зрения режиссуры.
А вы знаете, он был, по-моему, сильно откровенен. Сильнее, чем обычно.
Ну, нет, он был зол, по некоторым вопросам. Он заводился и чувствовал, что у него злость начинает его трясти. И не дает ему так благостно врать и говорить глупости, как это обычно ему удавалось. Да, нервы сдают, потому что ситуация в стране, как говорится, не шуточная. Я в начале 9-го года где-то я публиковал такую же заметочку, и потом все это стало нарастать. Я тогда сказал, что... Это уже было после 98-го, против всякого финансового кризиса, мирового, то и все. Сказал, что то, что называют в мире системным кризисом, ученые, в России традиционно уже сотни лет называлось смутой. Ну, если считать там от начала 17 века, там, может, больше или меньше масштаб этих смут, но решающие, которые меняли устройство страны, власть в стране, были, вот, пожалуй, начало 17 века, потом перепрыгнем через большие этапы, потому что такая была квазистабильность царско-имперская, потом 17-й год, все, никто не знал за 2 месяца, что все рухнет. Наконец, август 91-го года, тоже за 2 месяца никто не знал, что через 2 месяца не будет. Сегодня это вот все были смуты. Смуты, как и системный кризис, не могут длиться вечно. Они обязательно должны разрешаться. Как правило, разрешаются плохо, грубо и на ближайшее время ухудшают ситуацию и редко в перспективе улучшают ситуацию. Хотя такие случаи в истории разных стран были. Так вот, мы сегодня... Вот я считал, что вот в начале 2009 года, 2009, я считал, что такими критическими годами или датами разлома этой смуты, или разрешения, или катарсиса этой смуты, будут примерно 2011-2013 годы. Но это был, так сказать, голос вопиющего в пустыне, но потом смотрел, потом пошло, и прокремлевские, и антикремлевские начали практически тоже предвекать апокалипсис в разной форме, по-разному аргументируя. Я сказал бы, что сегодня, буквально за последние месяцы, мы получили столько звонков, что их уже можно интегрировать не как отдельные события, а как сливающиеся в какую-то цепочку.
Ну, кризис управления, то есть.
Ну, как управление страной потеряно достаточно давно. Какое-то управление.
Виктор Леонидович, как вы прокомментируете?
Вы знаете, опять же обращусь к воспоминаниям Владимира Владимировича, которые записаны были журналистами. Его начальник, кто-то из его начальников, в характеристике на Путина, когда он еще был молодым, подающим надежды, написал «пониженное чувство опасности». Мне кажется, что здесь возникает проблема не лично нашего национального лидера, а нашего государства и нашего общества.
Ну, мне кажется, господа с Манежной площади, вот эта молодежь озверевшая, которая потом ринулась в метро избивать людей, которые им не понравились по национальному признаку, собственно, испугали и власть. Для них это вот все одно, знаете, и те, кто, как выражается там этот гражданин в чине премьер-министра, с жидкими бороденками, и вот эти вот молодчики, это все одно и то же. И реагирует он, по-моему, одинаково, это усиливая полицейский какой-то надзор, вот там истерические кампании сейчас про проработки школьников и правых, и виноватых идут по всей стране в школах, там проверяют интернет, хватают каких-то, значит, молодых людей на улицах, опять же, не разбираясь, кто они такие, там скинхеды или там какие-то болельщики, и все это создает такую истерическую атмосферу, которая, в общем, в интернете очень, например, видна.
Миша, ведь проблема-то в том, что он не понимает, откуда действительно исходит опасность.
То есть политический смысл этих событий.
Он не понимает этого, он не отдает отчет в этом, он сводит старые счеты, не понимая, что поднимаются очень опасные силы. Люди, ну, скажем, как бы это помягче сказать.
Да вы не стесняйтесь.
Люди, может быть, и умнее, и опытнее его, пытаются ему объяснить. В этом смысле довольно занятная была публикация Валерия Дмитриевича Зорькина. Хотя, на мой взгляд, Валерий Дмитриевич тоже сказал и написал немало вещей смешных. Но, тем не менее, ощущение опасности и указание на то, откуда исходят, по крайней мере, некоторые сигналы опасности, впервые появились на уровне вот человека, принадлежащего к первой десятке высших официалов. Тем не менее, власть этого не хочет понимать. И я очень боюсь, что в ближайшее время как раз будет использовано выступление тех, кого вы назвали гопотой, для подавления либеральной оппозиции.
Ну, собственно, господин Путин это фактически пообещал, потому
пока
что
пока этого не сделали, слава
пока
Богу.
Пока его, ну, мы же не знаем, к чему готовится, да, от провокации до ее реализации какое-то время проходит. В конце концов, когда вот эти высказывания там о Бороденках, вот эта демонстрация открытого презрения к либеральной интеллигенции, тоже, который, в общем, не стесняясь, господин Путин продемонстрировал. Ну, я понимаю, конечно, есть люди, которым можно продемонстрировать в личном плане, ему было бы неуважение, те самые, которые бегают к его помощникам в кремлевские коридоры, говорят одно там, а потом выходят к людям и говорят совершенно другое. Тут, когда, видимо, у него известно ему о таком двуличии, безусловно, у него есть некие, так сказать, основания, как у человека, находящегося в центре вот этой вот сети манипуляции, так к этим людям относиться. Но здесь-то было это показано в целом, ну и относительно конкретных фамилий, которые были названы, там была просто откровенная ложь, кто там кого продвигал Березовский. Уж мы-то помним, что кто дружил с господином Березовским в 90-е годы и ходил к нему на дни рождения. Это был как раз Владимир Путин, и он от него получал деньги на выборы, как утверждает Березовский, а не наоборот, не кто-то другой, ни Немцов там, ни Ушмелов и так далее, которые там не были.
Я могу добавить политики к этому эпизоду собственное свидетельство.
Расскажите.
Ну, все подробности не буду говорить, но в ноябре 99-го года Путин уже премьер-министр, и полагают, что Ельцин уйдет в следующем, в 2000 году, и где-то там в мае там будут выборы, или в марте, и так далее. И тогда люди, известные достаточно, от Бориса Березовского, с которым я до этого виделся в жизни два раза, один раз в Париже, когда он привозил туда победителей премии «Триумф» для деятелей искусства и культуры, там огромное количество замечательных людей было, и он, так сказать, был приведшим их и привезшим их в Париж. Второй раз я его видел, когда я незадолго до окончания моего срока в Париже вернулся, приехал в Москву на два дня, меня попросил перед отъездом зайти Имашев, который там возглавлял администрацию Бориса Николаевича. Я пришел туда и в коридоре встретил второй и последний раз в жизни Бориса Абрамовича. Он выходил из кабинета Имашева. Значит, ну, с Имашевым мы вопрос решили, что он хотел, потому что Борис Николаевич хотел, чтобы я еще поработал год-два в Париже, ну, примерно за 97-й год. А почему я об этом говорю? Что в ноябре, повторяю, в конце ноября 99-го года, я уже в Москве с начала года вернулся, а мне поселили и сказали, что надо вам поехать в Париж, потому что престиж премьер-министра Путина в России рейтинг очень высокий, а на Западе, в частности во Франции, как-то этого не чувствуется. Вот. Я повторяю, это от Бориса Березовского, не от Путина пришли. Потому что Березовский тащил его со всей силы в этот момент наверх. И я сказал, что Вторая Чеченская война, ни один политик западный, который не самоубийца в политике, он ничего хорошего не может сказать о России, о Путине, как премьере и главе правительства этой страны при разгаре Второй Чеченской войны.
Время Шрёдера еще не наступило.
Да. Так тут, значит, давление было оказано определенно на меня. Я должен был все равно в декабре, 14 декабря, ехать в Страсбург. 10 лет со дня смерти Сахара меня Страсбург пригласил с женой туда, я там должен был выступать. Я говорю, 14-го поеду. А это был конец ноября. Нет, большая настойчивость была проявлена. И господин Волошин, тогда тоже какой-то пост высокий.
Глава администрации.
Да, уже, да, вместо Юмашева, правильно. Значит, присылает мне паспорт, билет туда, не в один конец. И тогда я ставлю условие руководству Министерства иностранных дел, чтобы Коля Афанасьев, который стал моим преемником во Франции, организовал мне в течение двух дней 6 встреч. Я назвал фамилии, они записаны в старой записной книжке плохим почерком в те времена. Значит, Афанасьев мне обеспечил эти встречи с людьми, которые влиятельны в масс-медиа и в политике, так говорить, значит, но не ангажированы в правительство Франции, а так, скорее, интеллектуальные авторитеты или авторитеты масс-медиа. Конечно, я получил тот ответ, который я ожидал. И один из таких вот деятелей, который, как по-нашему, политтехнолог по организации выборов глав государств в разных странах, Сагала, такой известный, у него книг много на эту тему, он в то время делал президента Бразилии, он мне сказал: Путину не надо слушаться Березовского. Вот такой высказал. Представляете, в ноябре. Вот я просто почему так подробно рассказываю. Хочу сказать, что когда он говорит, что эти ребята, как они там, ураганили с Березовским миллиарды, да, он его тащил Березовский на этот верх. И вот та ошибка, больше, чем преступление, была в большой степени реализована с подачи и по ловкости Бориса Абрамовича.
Ну, психологически, опять, если исходить из вашего портрета, это довольно понятно. То есть, в данном случае у человека тяжелый комплекс, с чьей помощью он пришел к власти, и он перекладывает, перекладывает вот эту, так сказать, вину, изживает из себя, перекладывая ее на других людей, совершенно к этому непричастных. В то же время, вот как господин Березовский говорил, что 25 миллионов я ему, собственно, выдал. Ну что ж, я думаю, что здесь ситуация достаточно понятное. И все-таки я подозреваю, что вот именно события на Манежной площади и то, что было вокруг этого, это власть достаточно должно было испугать. Это все-таки спонтанные действия. Это, с их точки зрения, неадекватная полицейская реакция. И скорее их критикуют не за то, что, скажем так, они, ну что ли, не применили силу, а за то, что они не предотвратили и не спрогнозировали вот этот выход футбольных, в кавычках, футбольных болельщиков, хотя я подозреваю, что значительная часть из них к фанатскому движению может даже не иметь отношения, а все-таки именно за то, что вот власть была в недоумении в некотором. Вот это, наверное, есть. Как это, Леонидович?
Вы знаете, я думаю, что положение власти достаточно, власти вообще и Путина в частности, достаточно сложное. С одной стороны, все-таки он не может отказаться от того, что он сказал о геополитической катастрофе, потому что ему нужно получать эти голоса. Кроме того, распад Советского Союза, безусловно, идет со знаком минус, хотя бы потому, что это является основанием для того, что мы имеем некую зону привилегированных интересов. Я думаю, что, скажем, замечание Украины об Украине, с которого мы начали сегодня разговор, это ведь тоже форма давления, в том числе и на новое украинское руководство.
Ну, давайте мы об этом стороны, продолжим после выпуска новостей.
То, о чем вы сказали.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение в превышении власти бывшему премьер-министру страны, лидеру оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Суды над оппозиционерами, задержанными в ходе несанкционированной акции в ночь на понедельник в Минске, проходят в закрытом режиме. Об этом сообщил РИА Новости представитель Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление негативной оценкой ОБСЕ состоявшихся 19 декабря президентских выборов. Акции оппозиции в Минске Лукашенко назвал бандитизмом и высоко оценил действия милиции по их разгону. Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о халатности сотрудников правоохранительных органов, освободивших подозреваемых в массовой драке, в которой погиб болельщик «Спартака» Егор Свиридов. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики представил парламенту состав нового правительства. Как заявил в понедельник спикер парламента Осама ан-Наджаифи, во вторник состоится голосование по этому вопросу. В США в международном аэропорту Нью-Арк-Либерти в целях безопасности на 2 часа был закрыт один из терминалов. Лауреат Нобелевской премии мира, иранская правозащитница Ширин Эбади, потребовала немедленно освободить из тюрьмы адвоката Насрин Сотуде, которую арестовали 4 сентября по обвинению в антиправительственной пропаганде. Северная Корея заявила, что не намерена реагировать на сегодняшние военные учения, проведенные Южной Кореей в районе приграничного острова Йонпхендо.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, наша московская студия, академик Российской академии наук Юрий Рыжов и профессор Виктор Шенис. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Я хочу еще об одном важном событии, опять же, связанном с этим выступлением Владимира Путина, напомнить. Это все-таки его слова по поводу процесса Ходорковского, и как раз на гражданском форуме об этом много говорили, о грядущем приговоре, оглашение его было перенесено, есть подозрение, что в связи с возможностью ратификации российско-американского соглашения в области стратегических наступательных вооружений, поскольку ситуация в Сенате там достаточно неустойчивая, то не хотят портить настроение американским законодателям, некоторые из которых, в общем, с подозрением смотрят на Россию вот этим самым приговором. Тем не менее, на ваш взгляд, вот что такое выступление Владимира Путина про Ходорковского со всеми этими эмоциями, обвинениями, которые не предъявляются Ходорковскому в суде, но который раз повторяет Владимир Путин? Виктор Шенис, пожалуйста.
Вы знаете, я, конечно, не знаю, что происходит в черном ящике, который называется совещательной комнатой, где сидит судья Данилкин. Я много раз пытался поставить себя, своих знакомых, на место Данилкина. И мне казалось бы, что естественным движением должно было бы являться вынесение справедливого приговора. Никто судье Данилкину вынести справедливый приговор, я все время оговариваюсь, наверное, это не случайно, не помешал бы. Конечно, то, что за этим последовало бы, едва ли было бы приятно Данилкину. Но, во-первых, он человек немолодой, во-вторых, явно расправиться с ним никто не посмеет, а в-третьих, скажем, опубликовав воспоминания о том, как складывались его отношения с внесудебными властями, он бы себя обеспечил материально до конца жизни вместе с детьми, внуками, там, кого-то еще. Полагаю, что определенное настроение в пользу, если не оправдательного, то мягкого приговора, существует. Существует в каких-то властных группировках.
Ну, ходят слухи, что около Медведева там обеспокоены.
Весьма вероятно. И вот,
облик реформатора-модернизатора.
Вот мне кажется, что это форма давления на суд и на тех людей, от которых, в конечном счете, зависит, каким образом будет закончен данный этап дела Ходорковского. Но господину Путину надо было бы все-таки понимать, что это не конец дела Ходорковского, потому что процесс продолжится, он в конечном счете дойдет до Европейского суда. Вот
господин Зорькин уже обещал не выполнять решение
это не
Европейского суда.
Нет. Вы знаете, господин Зорькин человек изворотливый. И из того, что он сказал, невыполнение решения по Ходорковскому не вытекает. Так вот, я думаю, что это как раз неумение просчитывать на перспективу. Ведь Путин человек сравнительно молодой, ему еще довольно долго жить, и, по-видимому, он хочет оставаться в политике. Так вот, подумал бы он над этим.
Юрий Рыжов, что вы думаете вот об этом приговоре от Владимира Путина?
Ну, вот я бы сказал, что Виктор Леонидович затронул один момент, за который я хочу зацепиться, что как должен себя чувствовать и рассуждать Данилкин. В последнее время и в стихах, и в прозе много на эту тему было написано, сейчас Димой Быковой и так далее. Я думаю, что мало надежд. Тем более после этих инвектив, которые произнес Путин в последнем своем марафоне. Мало надежд, что Данилкин вынесет даже мягкий приговор, а просто, а тем более оправдательный. По двум причинам. По крайней мере, по главной одной. Этот приговор, хороший, оправдательный, будет обжалован под давлением сверху. А следующая инстанция... Там, может, не Данилкин, а еще более убогий, так сказать, и запуганный человек. И Ходорковского вкатит все, что хочет Путин.
Юрий Алексеевич, ну это был бы прорыв. Конечно, он будет обжалован. Правильно. Но вот если бы это произошло...
Он и наоборот будет обжалован.
Подождите, а он что, матросов у нас, Данилкин?
А что ему грозит?
Да матросу грозило сквозной прострел тела.
Ну, а судьи Данилкину...
А что кто знает? В нашей стране есть такие силы мстительные. Я просто хочу еще раз вернуться к личности обвинителя. Значит, это не первый раз, когда он говорит, что у Ходорковского руки в крови. Теперь он говорит, что он должен сидеть в тюрьме, потому что доказано судом. Он
немножко... В отношении других
его людей. Его отдернули где-то в кулуарах. И уже после он сказал, что это он говорил о том процессе первом, в котором суд признал виновного.
Ну, это пресс-секретарь делал такие разъяснения.
Да, ну, неважно. В общем,
довольно забавно.
Отмывали очередную глупость. Просто еще раз я возвращаюсь к личности человека, который сейчас у нас личность номер один. К сожалению, еще страшнее, что это личность номер 4 по влиятельности в мире, по последним там Форбсам или кому-то еще. Это человек, типичный представитель такой категории советских людей, которые... Александр Александрович назвал образованщина. То есть они имеют какое-то профессиональное образование, да, но нормальных, интеллектуальных, интеллигентских, профессионально глубоких знаний, профессиональных и в то же время моральных, морально стойких людей, конечно, он не может быть к этому отнесен. Поэтому он не любит образованных по-настоящему морально крепких людей. Поэтому он им хочет бороденки или что-то еще.
Пообстричь.
Разные части тела обстригают. Это тоже у него как-то... Кто-то сегодня, недавно сказал хорошо, говорит, это у него от советского кино про революцию.
А может,
образ,
про Петра?
Образ меньшевика. Меньшевик в пенсне и с бороденкой. Кто-то сказал, а Ленин? А у Ленина, говорит, у Ленина бородка.
Ну да, но меньшевик, как известно, главный враг большевика, если судить по полемике, которая была.
Слушайте,
как близкие...
Нет, он считает, что вот эти сегодняшние либералы, сегодняшние интеллигентные, образованные люди, они как мешают революции большевистской, которые, необольшевистской революции и реакции, которую возглавляет последние 10 лет Путин.
Я бы сказал, что, знаете, у них конкуренция, точнее, у него с ними конкуренция за место настоящего либерала. Видимо, господин Сурков все-таки внушил ему, что Владимир Путин именно настоящий либерал, который с самим Берлускони, со Шрёдером, ну, не всегда, собственно, бескорыстно, на дружеской ноге. Вот и тут какие-то люди объясняют миру, что, ну, ладно, Россия их не слышит толком, но миру-то они объясняют, что не настоящий либерал не соблюдает правила демократии. Демократия закрытая, демократия нелиберальная, выборы нечестные, вот портят настроение, вот надо, тут еще объединяться вздумали, вот надо на них как-то сильно напасть. Впрочем, я слышу какой-то, или вижу какой-то скепсис в ваших глазах, как представителя «Яблока», Виктор Леонидович. Вы-то не хотите пообъединяться с теми, кто уже объединяется в борьбе с режимом?
Миш, сначала относительно господина Берлускони. Скажи мне, кто твой товарищ, я тебе скажу, кто ты. Я не знаю, в Европе, в большой европейской стране, или даже вообще в европейских странах, человека более презренного, нежели господин Берлускони.
Но он, тем не менее, становится премьером, несмотря на десятки судов.
Анекдотические
истории про его личную жизнь.
В Москве был совершенно замечательный фильм, документальный итальянский фильм, который назывался «Медиакратия», в котором было показано, каким образом средства массовой информации не только в России, но и в Италии оболванивают людей. А теперь, что касается объединений, знаете, я был на съезде вот этих...
Кадетов, неокадетов.
Четырех партий, да. Ко мне подошла журналистка немецкого телевидения и спросила, верю ли я в успех этой партии.
Это безнадежное дело.
Я сказал, что вообще врачу нет необходимости верить в исцеление больного. Больной верит за двоих. А вы, спросила она, а я больной, сказал я. Вот. Понимаете, мне бы хотелось, чтобы еще какой-то сектор, который не идет за правым делом, который не идет за яблоком, был, ну, так сказать, организован, консолидирован людьми, в общем, на мой взгляд, далеко не худшими. Перспективы при данных условиях, ну, я не буду говорить неприятные вещи, но я думаю, что очень многое в нашей стране, Юрий Алексеевич совершенно прав, предстоят очень сложные годы, когда мы можем столкнуться с большими неожиданностями. И вот в этой, как любят говорить некоторые политологи, нештатной ситуации могут открыться самые разнообразные возможности.
Давайте мы подключим кого-нибудь из слушателей, кто нам звонит по телефону 8 800 222 12. Ну, вот, например, Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, в споре Березовский-Путин было бы странно, если бы в России веру взял Березовский. А вот у меня вопрос, каково состояние господина Путина? Есть, как говорится, мнение, что у него состояние достигает 40 миллиардов долларов. Правда ли это? Спасибо.
Этого, наверное, никто не знает. Но, а мы... Ваши сегодняшние гости, мы оба больные, а я еще больнее других, поскольку возраст больше. Поэтому отвечать на этот вопрос совершенно бессмысленно. А вот то, что Путин или Березовский, речь не шла о том, что Березовский хочет возглавить Россию. Он хотел поставить своего, как он считал, человека во главе России. Что он и сделал, за что и поплатился.
Да, я бы заметил, что все-таки господин Березовский, как человек, ну, знающий, он же сказал, что он дал 25 миллионов на выборы и попросил отчитаться, как они потрачены. Отчета мы от Владимира Путина не слышали, так что, вот, по крайней мере, об этой сумме конкретной совершенно может идти речь, это, так сказать, остатки от тех денег, которые Березовский получил от продажи своего пакета акций ОРТ, если я не ошибаюсь, и одолжил их на выборы, вот до сих пор и назад не вернул, и отчета не получил.
Так, да что... нет, растрачены эти деньги.
Нет, я понимаю, но это, по крайней мере, конкретно названная сумма. Да, есть человек, который готов, как мы знаем, всегда пойти в лондонский суд и доказывать, что он прав, и иногда у него даже это получается в отношениях с российским государством. Так что я не исключаю, что если кому-то это сообщение господина Березовского не понравится из кремлевских обитателей, он может пойти в лондонский суд и попытаться судиться с Березовским, но это будет очень интересно. Там много судов у него из с господином Абрамовичем и с другими, и благодаря этим судам, между прочим, российская общественность узнает немало нового, так же точно, как благодаря, вот сейчас начинается суд Бориса Немцова с, точнее, господина Тимченко, с господином Немцовым и господином Миловым, как раз в связи с его замечательным обогащением, когда он был, как они выражались, никем, а вдруг быстро стал миллиардером. Ну, а это один из друзей Владимира Путина. Это он как-то недоволен. Вот. Хорошо, давайте еще вопросик. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович. Это, у меня такое мнение. Нужен капитальный пересмотр итогов приватизации, ликвидация олигархии как класса, новый государственный общественно-политический строй. И всю
неужели
власть,
коммунизм?
Всю эту власть к уголовной ответственности, к расстрелу. Понятно?
Понятно.
Так, и
вот... Понятно. Ну вот видите как. Вот вам и оппозиция. Вот мы призываем людей вести себя культурно, а они грозят власти вот такими замечательными делами. Так власть и говорит после этого народу, хотите вот подобных товарищей во власти? И многие разумные люди говорят, по-моему, нет, не хотим. Так, Виктор Леонидович?
Да нет, конечно. Но я не думаю, что вот такие товарищи, как вы выразились, пришли бы к власти в результате, скажем,
выборов,
разумной либерализации и проведения честных выборов. А вот в результате каких-то потрясений, когда власть потеряет контроль над ходом событий, тут всякое возможно. И, скажем, вот уважаемый товарищ, который сейчас говорил, боюсь, что он плохо представляет, как и из чего вырос 17-й год.
Ну, он зато представляет, что суд, честный суд должен закончиться расстрелом. Вот это вот он точно представляет. Марина из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно слушать умных людей, так бывает редко. Я поздравляю вас с Рождеством и наступающим Новым годом.
Спасибо. Спасибо вам большое.
Ну, вы знаете, я хотела вас узнать. Все же... Если бы был не Путин, если бы Березовский, нашел бы еще бы какого-нибудь другого хорошего человека. Ну, разве в Путине дело? Вот скажите мне.
Юрий Рыжов, пожалуйста.
Я думаю, что в Путине в большой мере дело, к сожалению. Потому что эта марксистская формула, относительно того, роли личности в истории, она упрощает ситуацию.
Вы ближе к Михайловскому, я понимаю.
Ну, может быть. Я не к тому. Я хочу сказать, что такое у меня впечатление, что поиск это вел Ельцин. Самостоятельно. А Березовский подсуетился в своих интересах. Потому что чехарда премьеров в тот период, ну, понятно, когда призвали, так сказать, довольно консервативного, но сильного политика Примакова возглавить правительство, они вместе с прежним председателем Госплана кое-как стабилизировали ситуацию.
Маслюков, да?
А, да. А потом, Маслюков очень сильный, так сказать, подавление человека, я имел с ним дело в советские времена. А потом... Нашлась фигура, я бы сказал, достаточно хорошая, с моей точки зрения, которая могла бы, так сказать, совсем по-другому повести. Это, я имею в виду, Степашина. Человек, думаю, что образованный получше, чем Путин, хотя, говорят, пожарной политикой занимался, но... Он самообразован и образован, раз. Во-вторых, у него к тому времени был реальный опыт руководства целыми подразделениями. И ФСБ он возглавлял, и министром юстиции был, и вице-премьером был. Чем он только не был. Он знал хотя бы, как устроено в этом хаосе 90-х годов это государство. А откуда пришел этот инопланетянин безбородки? Он, какой у него опыт работы организационный и так далее? Финансами он там распоряжался в мэрии, да?
Внешнеэкономической деятельностью.
Ну, внешнеэкономической деятельности.
Вот Татьяна нам все, кстати, напоминает об истории с гуманитарной помощью 90-х годов, где Путину предъявляли странные обвинения. Татьяна, если вас интересует эта история, зайдите к нам на сайт, найдите фамилию Марины Салье, ее интервью, там все подробно рассказано. Куда, что пропало и почему Владимир Путин случайно не был привлечен к ответственности.
Нет, я просто...
Вот альтернатива Степашин, да, вы считаете, все-таки она была реальной.
Я считаю, вот как раз вопрос был, неважно, кто там будет, все равно был так бы. Нет, явно не так. И в данном случае в плюс не так, в хорошую сторону, если бы был Сергей Степашин.
Но все-таки не будем обижать российский народ, мог бы выдвинуть и других людей.
Нет, Ельцин имел возможность выбирать, у него был набор. Ну вот... Как уж он совершил эту трагическую ошибку, это уже, на мой ум, он унес с собой в могилу этот секрет.
Вы знаете, я думаю, что, конечно, личность Путина наложила очень серьезный отпечаток на то, что мы имеем сегодня, но есть некоторые объективные и субъективные процессы, которые вели к тому, что именно этот человек...
Точнее, человек из этой системы.
Человек из этой системы, и более того, этот человек.
Ведь Степашин был тоже человек из этой системы.
Он был всем МВД, никогда не было в КГБ.
Понимаете?
Ну, почему? В демократические времена возглавлял.
Демократически он главлял ФСБ. Это все другое дело. А были демократические времена, вы правильно подчеркнули, Миш.
Ведь проблема заключалась в том, что на протяжении достаточно длительного времени развитие нашего политического режима еще при Ельцине шло именно в эту сторону. Конечно, при Путине произошел качественный скачок. Но хотя я не принадлежу к числу тех, кто всячески поносит лихие 90-е годы, я думаю, что как раз нынешние годы намного хуже. Это откат, это поворот назад и так далее. Но, тем не менее, в 90-е годы были заложены многие предпосылки того, что мы имеем сегодня, и в частности, то обстоятельство, что Борис Николаевич Ельцин мог принять решение, президентом будет такой-то, будь то
премьером будет такой-то,
а будет Путин, Степашин, Примаков, кто там еще вертелся, Аксененко. Ну, вот сама ситуация, при которой выбор одного лица определял развитие страны на длительный период времени, это было заложено раньше. В этом некоторая дефектность нашей Конституции, которую я имел честь участвовать в создании которой. Но дело не просто в законе, а дело в том, как общество воспринимало этот закон, практиковало этот закон. Дело не столько в писаной, сколько в реальной Конституции, которая с начала 90-х годов возобладала в нашей стране.
Да, вот хороший вопрос все-таки, а на что наложила свой отпечаток личность нынешнего президента Дмитрия Медведева? Вот все говорят, Путин, 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 а вот Медведев, вот слова модернизация.
А давайте вернемся к тому же, с чего мы начали, с молодежных там волнений, со всего того, которое демонстрирует очередной этап
смуты. Вот президент сказал, все под контролем.
Да, так вот о контроле. В результате поражения Германии Второй мировой войне ликвидирована своя гопота, это Гитлер-Югенд, так? Германия после войны справилась с этим тяжелым наследием в большой мере. Говорят, что сейчас там тоже сложности есть, но, слава богу, столько десятилетий. Дальше мы знаем аналогичные примеры в Китае. Значит, Хунвейбина. С ними справился Дэн Сяопин, правильно? То есть появилась личность, которая вывела Китай из такой глубокой пропасти, совершенно отставания и отсталости. Вопрос другой, чем это, так сказать, кончится, что говорят теперь вот уже, теперь точно после последних событий на международной арене Китай стал сверхдержавой. А, соответственно, мы из этой обоймы выпали. Мне не обидно, я счастлив, может быть, что так. И, наконец, наш комсомол тоже, он скукожился сам вместе со страной и так далее. А вот что будет с Путин-Югендом? Вот разные формы его, начиная от наших, не наших, кончая вот этими толпами вот на Манежке.
Но есть еще движение «Сталь», которое гиммлеровские бумаги взяло на вооружение.
Да, геббельсовские.
А, геббельсовские.
Да. Не путайте, 3G. Нам еще 4G был, ГЭС, который в Англии просидел всю войну. Короче говоря, вот для нас сегодня, россиян, вопрос, что будет с нами. И вот если говорить о молодежных движениях, как будет развиваться этот, как говорится, очень пестрый спектр этих молодежных движений, спонтанных и организованных. Организован называется «Путин-Югент» уже давно. Значит, хотелось бы, чтобы мы преодолели этот комплекс как можно раньше, потому что иначе это будет очень опасная ситуация.
Юрий Алексеевич, я не думаю, что это самостоятельные силы.
Нет.
Они существуют лишь постольку, поскольку их организует Кремль. Если снять это организующее и сводящее воедино начало, они разбегутся.
Эти разбегутся, а вот группировки, которые участвовали в боях на Манежной, не разбегутся.
А это совсем другие.
Но они связаны с ними, и это видно, это они манипулируются.
Миша абсолютно правильно
это
говорит.
Это очень серьезная
потому
связь.
Потому что вот в этих ситуациях всегда находятся мерзавцы, мерзавцы, в любой стране они есть, и мы не исключение, которые используют
в любой партии,
как,
я бы добавил.
Как пушечное мясо используют их в тех событиях, когда нужно было вот этим мерзавцам будет приходить власти во время разрешения этой смуты. Вот я в переписке своей с Ходорковским, с которым я не был знаком, только через стеклошку познакомился там, вот когда ходил туда. Он мне как-то написал, что... Я ему написал, что вы сможете выйти на свободу при этой власти только в одном случае, если будет какой-то хаос мгновенный, вам удастся выйти во время этого хаоса, чем он завершится, неизвестно. И тогда вам нужно будет решать, уезжать из этой страны, взяв своих родных и близких, или оставаться в ней в надежде, что в ней станет лучше после очередного коллапса.
Давайте еще один короткий вопрос. Артур Борисович, кратко.
Добрый вечер. Попадаю вот на политическую тему на Радио Свобода первый раз. Знаете, я бы хотел поделиться некоторыми мыслями.
Коротко, умоляю.
О том, как он пришел к власти. Я думаю, я помню вот в 98-99 году, когда он был председателем комитета госбезопасности, председателем ФСБ. И когда очень сильно хаяли Ельцина по всем каналам телевидения, он не испугался и очень так жестко сказал, что я буду делать так, как скажет мне президент.
Артур Борисович, мы не можем так долго с вами общаться, но это мы тоже помним. Ну что ж, свои личные обязательства перед Борисом Ельциным он выполнил в полном, я бы сказал, объеме, хотя обиды со стороны Бориса Николаевича, как мы теперь понимаем, были на него по многим пунктам, но терпеливо. В конце концов, он молчал. И я хочу завершить наш разговор буквально, я не знаю, конечно, мы должны как-то смотреть немножко в будущее. Вот эти события на Манежной, эти жесткие выступления Владимира Путина в отношении оппозиции. Ожидаете ли вы ужесточения ситуации, Юрий Рыжов, в отношении именно оппозиционных сил?
Да, пожалуй, ожидаю, потому что... Пример минских событий последних суток, он как бы показывает, что то, чего больше всего боился в последние годы Путин и путинизм, оранжевых революций, ради борьбы с ними создавалась эта гопота наша, не наша и все прочее, а реальная опасность может возникнуть вот уже сегодня.
Появились серые, после них могут выйти на улицы черные.
Правильно. И вот поэтому я думаю, что он поступит... Может, в других формах, но как батька в таких случаях, жестко.
То, что он обещал дубинкой по голове,
да, и не
першенец.
Да, и не стесняется.
Я не думаю, что Путин абсолютно контролирует государство и государственные структуры. Свои намерения и свои поползновения он достаточно четко выразил. Но мы не знаем, что происходит внутри этого кибернетического черного ящика. Мы не успели поговорить о Медведеве. Мы не успели поговорить о тех силах, которые стоят за Медведевым. Мы не успели поговорить о том, с чем связаны некоторые, своего рода, пусть малые, но все-таки достижения гражданского общества. Назову отказ от башни. Чудовищной башни в Петербурге.
В обмен на дорогу через лес.
И Катынь, где некоторый, хотя и далеко не полный сдвиг. Мы этого не знаем. Поэтому я даю, примерно, скажем так, 50-50.
Спасибо. Гостями Московской студии «Радио Свобода» были академик Юрий Рыжов и профессор Виктор Шенис. Вел передачу Михаил Соколов.